Очень важно, я бы сказала, даже для многих, может быть, животрепещущее, потому что раньше у нас не было такой проблемы в предыдущих поколениях, как наполниться жизненной энергией. Люди почему-то всегда были, как нам казалось, наполнены жизненной энергией. А вот в сегодняшнее время, когда, казалось бы, вкалывают роботы, человек гораздо меньше должен работать, гораздо меньше прилагать каких-то усилий для выживания, все, казалось бы, гораздо более благополучно, так распространены депрессивные всякие вещи, так распространены всякое отсутствие энергии жизненной. И вообще депрессии стоят, ну, на первом месте по количеству и качеству душевных заболеваний. Очень большой процент населения от этого страдает. Это при том, что мы не всегда еще это учитываем, потому что не все из нас далеко в момент, когда станем депрессивны, обращаемся к психологу, психиатру, психотерапевту, да, и мы стараемся с этим справиться сами своими силами. Почему это происходит? Почему раньше этого не было? Ну, во-первых, конечно же, как помните, знаменитое произведение Грибоедова «Горе от ума», да? У людей появилось время для раздумий, время для досуга. Когда чем у людей больше времени на то, чтобы думать о себе, о жизни, тем, как правило, они скорее могут прийти к каким-то заключениям по поводу своего самочувствия. Раньше люди, в принципе, жизнь была на гораздо более сложной. У людей не было возможности отдавать себе отчет, что они чувствуют в каждый момент времени. То есть реально это было так. Люди были озабочены своим выживанием. У них уже не оставалось времени на раздумье, радостная ли у них жизнь или не очень. Довольны они ею или не очень. Сегодня наше поколение – это поколение инстант, которое хочет быть счастливым без того, чтобы прилагать к этому какие-то усилия. И поэтому у нас есть гораздо больше времени, чтобы ощутить свое душевное состояние. Хотя, конечно же, 100% и раньше были люди, которые еще были счастливы больше, и были меньше, и были несчастливы совсем. Просто у них не было возможности, чисто физической возможности отдаться этому состоянию или провозгласить его, так сказать, громко во всеослышание, чтобы все обратили на это внимание. Сегодня у людей такая возможность есть. Возможность предаться психологическому анализу, возможность пойти кому-то обратиться за помощью. Вообще у сегодняшних людей у них есть гораздо более высокое ожидание комфорта и счастья, чем это было в предыдущих поколениях. И я думаю, что одной из причин тоже этого, что мы гораздо больше ожидаем, что это счастье и комфорт и все хорошее придет к нам извне. Мне кажется, что вот эта новость, которая появилась вот в последние десятилетия, раньше ее не было. Раньше люди понимали, что для того, чтобы реально им было хорошо, они должны для этого прилагать усилия сами. Сегодня у людей есть такое, как сказать, подсознательное ожидание, что счастье придет к ним само. Я вам даже могу это сказать на примере невест, которых я готовлю к свадьбе. Они приходят ко мне, ну, понятно, что не все, не всегда, но приходят ко мне с заявлением. Мне все говорят, что ощущение перед свадьбой должно быть таким особенным, что когда я встречаюсь со своим женихом, я должна чувствовать такое что-то особенное. И им кажется, что вот это чувство воодушевления, вот это ощущение полета, вот это все должно появиться у них само. Теперь, что я, как человек, который хочет им счастья и добра, первым делом делаю? Я ему говорю: смотри, дорогая, то ощущение, которое у тебя появится, оно зависит от тебя, его нужно сделать. Если мы хотим реально что-то поменять в нашей жизни, мы должны сделать это сами. Уже на одном из уроков, я думаю, мы говорили о таком понятии, которое на иврите называется «микут шлита пними», «микут шлита кисуни». Если мы это переведем на русский язык, то это когда мы ожидаем, что мы владеем ситуацией или ситуация владеет нами. Если мы подумаем, задумаемся о том, когда у нас есть реально больше возможностей повлиять на жизнь, на нашу и улучшить ее, когда это в наших руках, или когда мы надеемся, что это сделают другие люди, то я думаю, что ответ нам будет ясен. Чем больше мы ставим свое хорошее настроение, свой успех, хорошее состояние там, жизненное, я не знаю, материальное, моральное, какое угодно, в зависимости от внешних обстоятельств, от поведения других людей, от судьбы, что нам Всевышний послал с небес, тем скорее мы будем недовольны тем, что мы получим. Чем больше мы берем ответственность за свою жизнь, Чем больше мы берем ответственность за то, насколько нам будет хорошо в жизни, тем больше есть вероятности у нас, что мы будем счастливы. Потому что мы владеем ситуацией. Одно из как бы проблем, которая есть сегодня, которая, я думаю, что усиливается все больше и больше, что индивидуальность человека, его усилия, они обесцениваются. Обратите внимание, сегодня есть такое изобретение новое, компьютерное, которое называется бинарный лахутит, да, как это сказать, искусственный интеллект. То есть сегодня реально можно сказать искусственному интеллекту сочинить музыку, я в прошлом музыкант, да, сочинить музыку, он сочинит вам симфонию не хуже 40-й симфонии Моцарта. Вы можете сказать ему нарисовать картину, и получите картину в стиле Пикассо без того, чтобы держали кисть в руках. Вы хотите сочинить поэму, вам сочинят не хуже Евгения Онегина. Вы хотите еще что-то, да, любая вещь, которая когда-то это было плодом таланта человека, плодом его усилий, его творчества, исключительности. Все это сегодня обесценено. Сейчас вам искусственный интеллект быстренько что-нибудь настряпает, чтобы вам было интересно. Да? Сегодня можно попросить интеллект написать вам доклад, докторскую диссертацию, составить вам лекцию. Вот, например, я могла вместо того, чтобы сегодня сама думать на тему, что вам рассказать, я бы быстренько могла бы интеллекту набросать. Скажи мне, интеллект, свет мой зеркальце, скажи, да, что бы мне вам такое рассказать? Я вам только ничего-нибудь бы придумал. Но если мы отдаемся на волю того, кого-то другого, кто за нас все делает, тем самым мы обесцениваем себя. А человек не может быть счастлив, когда он обесценивает себя. Одна из моментов счастья человека – это возможность проявить свою индивидуальность, дать другим что-то особенное, что есть в нем. И поэтому это изобретение, к сожалению, я думаю, что оно скорее принесет несчастье человечеству, чем счастье, понимаете? То есть мы теряем что-то очень-очень важное. Вот когда все делают роботы, когда нам уже не нужно думать, когда нам не нужно уже вкладывать усилия, когда нам не нужно преодолевать трудности, когда все делается за нас, это, казалось бы, очень легко. Но что тогда остается нам? Вот это вот вопрос очень-очень важный. Что у нас остается в жизни, если все делают за нас? Что вообще, какова наша роль в этой жизни? Что мы можем вообще другим дать? И я думаю, что это одна из причин, по которой люди сегодня так угнетены. Вот очень стало распространена детская депрессия. Я вот консультирую там родителей, иногда звонят тоже по всяким вопросам, спрашивают, что нам делать с детьми, что нам делать с подростками. Всегда подростки там последние несколько десятилетий, с момента, как вообще появился такое понятие подростковый возраст, потому что были времена, когда его не было, да, это возраст, когда людям, в принципе, непросто, они выходят из детства, они ищут свой путь, это нормально, но никогда не было таких процентов подростковой депрессии вплоть до суицидальных каких-то моментов или даже детской депрессии, как это происходит сегодня. Почему это так? Потому что, опять-таки, вот тот же самый момент. Люди получают результат без процесса. Вот есть вот этот вот инстант, да, нажимаем на кнопочку, вылезает что-то готовое. Без того, чтобы мы что-то в это вложили. Когда это происходит, то человек, у него не вырабатывается вообще дофамин, гормон, который отвечает за наше духовное, душевное удовлетворение, моральное. Это гормон дофамин. И он вырабатывается у людей только в результате усилий. Когда мы делаем какие-то усилия, то наш мозг в ответ вырабатывает дофамин. Если мы ставим себя в условия, когда нам усилия делать не надо, да, вместо того, чтобы, вот я могу даже сказать, как пример многодетной мамы, у меня есть 9 детей, Барух Ашем, и уже 7 внуков, там уже 4 женились, все хорошо. И есть поделки на суку, да, делают в суккот поделки, которые вешают потом в суку. Раньше мои девочки, вот самые старшие, которые сегодня уже сами мамы 3 детей, каждая из них, там поделки были очень сложные. Вы знаете, вот на этом кружке, не кружке, а как это, уроки труда, да, они делали вот действительно сложные вещи, которые требовали терпения, точности, выпилить, вытащить, сделать, приклеить четко, точно, вырезать точно. То есть это была действительно кропотливая работа. И ребенок в результате приносил какую-то продукцию, да, какое-то изделие, в котором, может быть, не все всегда 100% было прямо приклеено, и не все всегда было 100% точно по линии вырезано, но это было его, И когда он это делал, он был счастлив, потому что он в это что-то вкладывал. Он вкладывал в этот труд, и он видел, как его руками через усилия, через сложность, через преодоление себя получается какой-то результат. Чем ближе это к сегодняшнему моменту, у меня есть младшая девочка 9 лет, она там 4 класс в этом году пойдет, чем ближе к сегодняшнему моменту учится ребенок в школе, тем скорее ему дадут какую-то работу, в которой практически ничего делать уже не нужно. Там уже все вырезано по трафарету, уже ребенку не нужно ничего вырезать, уже все начерчено и расписано, ему уже не надо ничего чертить. Все, что ему осталось, это дать какие-нибудь наклеечки наклеить, там еще может фломастером поводить, и получается что-то суперкрасивое, очень точное, очень четкое. Уже нет тебе каких-нибудь косо наклеенных домиков или неровно вырезанных газонов. Да, все четко. Но вы думаете, какой ребенок в результате получит больше уверенности в себе, больше ощущения собственной значимости, удовольствия от того, что он сделал собственными руками? Тот, который пилил, вырезал, клеил, ему было трудно, у него не получалось, но он старался сам 20 лет назад? Или тот, который сегодня, через 20 лет, получил готовый планшет, трафарет, все быстренько ему там уже расчертили, вырезали, ему осталось только наклеить, окус-покус, получилась шикарная картина. Вот как вы сами думаете? По-моему, ответ тут очевиден. И вот так вот поймите, что это работает. Я просто привела какой-то пример, который его можно, как сказать, осязать просто, когда в Суккот вывешиваешь работы девочек моих 20-летней давности, или которые принесет Безрат Ашем моя девочка в этом году. Вот этот результат, вот эта разница, она будет видна просто невооруженным глазом. Но мы же из этого можем сделать какие-то выводы для себя. Мы можем сделать выводы, что это работает на самом деле на все, не только на поделки в Суккот. Что сегодня все сделано так, что это минимум маамац, минимум усилий и максимум результата. И нам кажется, что благодаря этому мы сэкономили время и получили лучше. Но на самом деле мы упустили что-то очень-очень важное. Мы упустили усилия, мы упустили процесс. Мы упустили преодоление трудностей, мы упустили гордость собой. И когда это происходит так, то человек с юного возраста не получает достаточной уверенности в себе. Теперь какая проблема в том, когда человек не уверен в себе? Человек, который не уверен в себе, он не может идти по жизни уверенно и успешно, потому что он не верит в свой успех, он даже не пытается справляться с какими-либо трудностями или решаться на какое-то рискованное предприятие. То есть он все время находится условно в зоне комфорта. Обратите внимание на молодежь. Те, кто из нас постарше, да? Обратите внимание, как это происходит. С чем справлялись наши родители, наши бабушки, мы сами, с чем справляются наши дети, у кого есть внуки, тоже можете проверить. Вы можете посмотреть, как вот этот уровень выносливости и уверенности в себе, он с годами снижается. Человек, который не уверен в себе, он не может использовать те подарки, которые дал ему Акадош Барух Ху. Всевышний у нас в этот мир всех спускает с какими-то подарками. Никого не пускают в этот мир с пустыми руками. И вот те таланты, те способности, те возможности, которые Всевышний нам дает, это те инструменты, с помощью которых мы можем проявить себя в этом мире и достичь той цели, ради которой мы спустились в этот мир. Мы же все спустились с какой-то целью, нет таких людей, которые просто погулять сюда пришли. Мы все пришли с целью исправить себя. Для того, чтобы мы этой цели достигли, каждому из нас, без исключения, Всевышний дал все. Помните, когда-то был тоже какой-то один из уроков, я приводила пример с рюкзачком, что когда ребенок идет на экскурсию, мама ему дома собирает рюкзачок, туда кладет бутылочку с водой, сэндвич, еще какие-то вещи, которые ему необходимы. У него, вот, и если мама, так сказать, заботливая, то все, что нужно по списочку, то, что учительница написала для этой экскурсии, у него в этом ранце его будет. Вот точно такая же вещь у нас с вами существует и относительно нашего снаряжения в жизни. Мы когда приходим в эту жизнь, нам Всевышний в наш рюкзачок, условно тогда, образно скажем, положил абсолютно все, что нам нужно для того, чтобы выполнить нашу роль. То есть, например, сказать себя, я не способный в чем-то по сравнению с кем-то. Вот я вижу, моя соседка, скажем, она гораздо более собранная, а мой сосед, он гораздо более умный, а мой двоюродный брат гораздо более способный. Это вообще все эти сравнения, они абсолютно нерелевантны, потому что каждый из нас получил от Всевышнего ровно столько ему нужно для того, чтобы выполнить свою роль в этом мире. Теперь какая у нас проблема? В том, что мы не всегда даем себе отчет, что мы получили, и не ценим это. И это очень жаль, потому что люди, которые не ценят то, что Всевышний им дал, они не могут этим воспользоваться. Но представьте, что ребенок пошел на экскурсию, ему в рюкзачок мама положила всякие вещи. Но он даже не потрудился этот рюкзачок снять со плечей, открыть его и посмотреть. И вот он идет там в каком-нибудь, я не знаю, по какому-то маршруту, солнце печет, ему хочется пить, а он думает, что воды у него нет. Почему? Потому что он даже не потрудился снять рюкзак и посмотреть, что есть внутри. Вот так себя ведут люди, которые не имеют представления о тех способностях, которые в них скрыты. А каким образом человек может узнать о способности, которая в нем скрыта? Ну, кроме, конечно, родителей, которые могут это поощрять, с помощью того, что он этим пользуется. Если мы привыкли все делать инстант, и мы не пробуем вообще никаких вещей, которые нам сложны, потому что боимся, что у нас это не получится, то, соответственно, мы никогда не можем использовать вообще те ресурсы, которые нам Всевышний дал. А, следовательно, мы никогда не можем достичь всего того, для чего мы сюда пришли, и всего того, что мы могли бы достичь. Теперь человек, поскольку он сделан по образу и подобию Всевышнего, у нас у каждого есть стремление в творчестве, у нас у каждого есть стремление раскрыть себя и принести что-то в этот мир. Когда мы ощущаем себя никчемными, неспособными и не раскрываем себя, мы очень несчастны. И, соответственно, тоже и жизненная энергия у нас падает. А первый шаг, который мы должны сделать для того, чтобы наполниться энергией, это вообще осознать, что у нас есть. Какие именно ресурсы Всевышний нам дал. Просто вот оценить себя. Людям, я помню, в Советском Союзе, в те времена, когда я там жила, это было 30 лет назад, последний раз, там боялись двух вещей очень сильно, когда воспитывали детей. Родители очень опасались, что из них вырастут гордецы и эгоисты. А гордецы – это те, кто зазнаются, как будто бы знают, что у них хорошо. А эгоисты – это те, кто вообще позволяют себе открыть рот и сказать, что им что-то нужно. Обе эти вещи, они критичны для того, чтобы человек мог раскрыть себя в этом мире, для того, чтобы он мог достичь цели своего пребывания в этом мире, для того, чтобы он был счастлив, и люди, которые рядом с ним, они тоже были счастливы. Вот эти вещи, они необходимы. Есть очень большая разница между гордыней и умением уважать свои способности, осознанием своих способностей. Есть очень большая разница между эгоизмом и осознанием своих потребностей. Обе эти вещи, осознание своих способностей и осознание своих потребностей, это вещи критичные для того, чтобы человек был счастлив и мог раскрыть себя. Чем отличается эгоизм от осознания своих потребностей? Эгоизм – это когда человек видит только свои потребности, не видит потребностей окружающих. И он удовлетворяет свои потребности за счет потребностей окружающих. Это называется эгоизм. Гордыня – это когда человек для того, чтобы почувствовать собственное превосходство, он обязательно должен сравнивать себя с другими людьми, унижать их и возвышать себя за счет них. Обе эти вещи, они очень плохие. Осознание своих потребностей – это когда я понимаю, что мне нужно. Осознание своих способностей, когда я понимаю, что у меня есть хорошего. И обе эти вещи, они абсолютно никак не связаны с тем, что нужно другим или не нужно. С тем, что умеют другие или не умеют. Теперь почему, собственно говоря, эта вещь, она настолько критична? Потому что точно так же, как в Торе написано, «Ве авта лиреха камоха», у тебя есть мицва любить ближнего, как у самого себя. Там, например, не написано, что есть мицва любить ближнего больше, чем самого себя. Нет такого. Почему? Потому что это нереально. Человек, который не любит себя, он не может любить другого. Мы можем делать другим только то, что мы умеем делать себе. Если мы не умеем ценить собственные достоинства, мы не видим достоинств других людей. А почему так важно нам видеть достоинства других людей? Потому что все отношения между людьми, они строятся на тяге к положительному. Мы не можем развить наших детей, сделать их людьми, помочь им раскрыть себя без того, чтобы мы видели их способности и видели их потребности. Мы не можем жить нормально с мужем без того, чтобы мы ценили его способности и видели его потребности. Это нереально. Любые вообще наши связи эмоциональные, которые у нас есть с другими людьми, они невозможны без того, чтобы мы научились ценить сначала, вообще осознавать свои потребности и научились ценить свои способности. Нас, вы вспомните, многих из нас, если у кого-то это было по-другому, я очень за вас рада, и Безрат Ашем это поможет вам и уже помогает идти по жизни с высоко поднятой головой. Те, кто из нас этого не получили, это абсолютно нормально, в Союзе это был очень распространенный момент такой, особенно в том поколении, в котором жила я, и думаю, что те, кто на 10 лет младше, вряд ли что-то с того момента сильно изменилось. Поэтому то, что я думаю вот в этой ситуации, что вот нужно научиться ценить себя. Каким образом это можно сделать? Ну, самый простой вариант – это упражнение из области когнитивной психологии. Когнитивная психология – вещь очень простая. Понятно, что в сложных случаях мы обращаемся к терапевту. Но, в принципе, эта вещь настолько простая и логичная, что человек совершенно спокойно может это делать себе сам. Например, в Израиле есть книжки на иврите по когнитивной психологии поведенческой. Они как бы CBT, да? Там есть всякие упражнения, там есть всякие тесты, там, например, Бохрим Ляргиштов на иврите, то есть выбирают, выбрать хорошо себя ощущать, да, себя чувствовать, имеется в виду не чувствовать здоровье, а ощущать. Есть на русском языке книжка Юдит Бек, дочки Арона Бека, основателя движения когнитивной психологии, которая посвящена этой книге, этой теме. Очень, там наверняка есть еще NLP тоже. Есть куча всяких вещей, тренингов, которые очень сильно помогают самому человеку без участия психотерапевта поднять свою самооценку с помощью того, что человек учится писать те достоинства, которые у него есть. Теперь, что, с чем я сталкиваюсь? Я как человек, который работает с людьми, с чем я сталкиваюсь? Когда я прошу, например, человек приходит, он там очень уверен в себе, он не умеет строить межличностные отношения, он там не может пройти собеседование, интервью на работу поступить, еще что-то он не может, да, все. И я понимаю, что, в принципе, вот корни всего этого комплекта или частичного набора из этого, то, что я сказала, они кроются в том, что человек не осознает своих достоинств. Да, что я делаю? Я говорю, пожалуйста, скажи 5 вещей, которые ты ценишь в себе. И когда человек, ну, есть люди, которые одного не могут из себя выдавить, то есть после долгих мучений мы с ними вместе там что-то выдавливаем на тему, что у них есть хорошего. Что я могу вам сказать? Есть очень много людей, которые свои достоинства оценивают исключительно по своим достижениям. Например, я ценю себя за то, что я поступила в университет. Я ценю себя за то, что я хорошо зарабатываю. Я ценю себя за то, что я там защитил докторскую диссертацию. Ценю себя за то, что у меня чисто дома, я хорошая хозяйка. Да, вот они говорят какие-то вещи, которые все общие знаменатели у них, неважно из какой области, это их действия. Вот они что-то сделали, получилось хорошо, они себя ценят. И они совершенно не говорят какие-то черты характера, которые у них есть вообще. То есть они говорят исключительно, они судят исключительно по результату. Какая проблема есть у человека? Вот попробуйте проанализировать его после урока или завтра с утра пораньше со свежей головой. Да, вот сядьте, возьмите листочек, попробуйте написать, что реально вы цените в себе. И обратите внимание, во-первых, если есть вообще что-то, что цените, я очень надеюсь, что у всех 5 штук наберется. Второе, после того, как это написали, обратите внимание, пожалуйста, какое направление, что именно вы выбрали? Если вы обратили внимание именно на ваши достижения, а не на какие-то черты характера, то я могу сказать, какой есть минус в таком отношении к себе. Если человек себя ценит только за достижения, то когда у него происходят какие-то неудачи, он себя просто съедает с потрохами. Например, я себя ценю за то, что я хорошо зарабатываю, а вас взяли и уволили с работы. Я себя ценю за то, что у меня чисто в доме, а кто-то сломал руку и теперь убирать ничего не может. Да, я себя ценю. И так вот все. Когда мы ставим свое ощущение хорошее от себя, свое принятие себя в зависимость от того, что мы делаем, от того, какие у нас есть достижения, то всегда у нас есть опасность, что в какой-то момент этот наш комфорт нарушится. Потому что не всегда человек может действовать 100% хорошо. Это первая проблема в этом. Вторая проблема, что, как правило, эти люди, не всегда, но многие из них, они еще не просто оценивают свои успехи, они их еще сравнивают с другими. Я выиграл на конкурсе, я сделал лучше других, я написал экзамен лучше всех, я там еще в чем-то самый хороший. Да? Какая проблема в том, когда человек вот так делает? Проблема, что человек, который самоутверждается с помощью соревнований, во-первых, никогда не может радоваться успехам других, включая своего мужа и даже иногда детей, к сожалению, или он своих детей делает рабами своего отношения, к тому, что он самый лучший, значит, у него дети тоже самые лучшие, значит, оценки у них тоже самые лучшие. То есть полностью все становятся рабами вот этого вот его потребности утвердиться за счет того, что он лучше других. Он не может радоваться успехам других, он не может радоваться своим собственным успехам, потому что всегда, когда человек находится на вершине, он всегда боится, что кто-то придет, кто-то, а он всегда может прийти, вы же понимаете, то вдруг его с этой вершины, как сказать, подвинет. Во-первых, либо встанет рядом с ним, уже будет два победителя. А еще хуже, что он победит его. Всегда, когда мы стоим, получили на пьедестале первое место, всегда есть страх, что через год этот пьедестал займет кто-то другой. Человек никогда не может быть счастлив, человек никогда не будет удовлетворен собой. И на этот страх оказаться на втором месте после первого честно заработанного, у него уходит куча энергии. Это вещь, которая не дает ему по-настоящему радоваться ни своему успеху, ни успеху чужих людей, других людей, и чужих, и своих, близких тоже, и друзей. Это человек, у которого нет ни друзей, ни близких, никого. Все конкуренты. Не дай бог такая ситуация. Кроме этого, этот человек не в состоянии оценить то хорошее, что есть в муже, например, если кто-то замужем, да, в детях, в свекрови, в маме, в брате, в сестре. Мы постоянно находимся в конкуренции с кем-то, и мы не можем позволить себе увидеть что-то хорошее в другом тоже. А если мы не видим хорошее в другом тоже, то автоматически мы не можем создать близкой связи. Мы к нему как бы не расположены. Есть какая-то стенка, которая нас разделяет. Там у нас не получается бескорыстную любовь к нему проявить, потому что он как будто получается ее недостоин. Поэтому желательно с этим поработать. Как любая вещь, на которой мы берем ответственность, а я вам очень советую над своими мыслями и чувствами брать ответственность, не считать, что наши мысли и чувства налетают, как облака на небе, тучи собираются, и вдруг идет дождь. Это совсем не так. У нас есть возможность владеть своими мыслями, и если мы владеем своими мыслями, то мы владеем и своими чувствами. И таким образом у нас есть возможность свои чувства контролировать, свои мысли менять. И когда нам плохо, я думаю, что это стоит проанализировать, понять, что именно является вот источником нашего такого плохого настроения, что именно нас повергает в такую досаду, что берет у нас вот эту вот энергию. Очень-очень важный момент. Теперь второй важный момент, который есть, это научиться радоваться не только результату, но и процессу. Если мы ориентированы только на результат, а процесс нам не важен, то, опять-таки, мы обречены очень часто на недовольство собой и окружающими. Процесс – это очень-очень важная вещь. Между прочим, в иудаизме Всевышний ценит именно процесс. Там нет такой вот линейки четкой, по которой он меряет человека. Так, сколько мицвот сделал, сколько заповедей исполнил, так, сколько часов Тора учил, так, сколько молился. Каждого человека его ценят по тому пути, который он сделал. Например, Рав Каневский, да, вот он родился. Он родился в семье, где все были талмиды и хахамим. Ему было легче бы учиться много часов, чем, например, ребенку, который родился вообще в нерелигиозной семье. И он должен был проделать путь какой-то, да, вопреки всему, для того, чтобы, да, прийти к этим часам. А нет такого, что сейчас Рав Каневский получит больше заслуги, чем этот человек, потому что ценят по усилиям. Теперь Рав Каневский специфический, он сделал очень много усилий. Если кто-то читал про него книги, то вы можете увидеть, что он был в детстве не очень способным ребенком. То есть, с одной стороны, с точки зрения семьи, ему было легче, у него как бы было массированное одобрение его правильного поведения. Если кто-то из нас знает, что иногда наши родители могут совсем нехорошо смотреть на то, что их ребенок вдруг ушел там из университета, бросил там, я не знаю, научно-исследовательский институт и вдруг занялся, понимаете, изучением Талмуда, что они вообще не понимают, что это такое, сидит часами, если это он еще в подростковом возрасте, и влияние родителей на него великое, они начинают на него нажимать, а он, несмотря на это, да, все-таки идет, то понятно, что с этой точки зрения какой-то человек, даже который не достиг таких высот, он достоин очень большого уважения, и Всевышний это ценит. Но кроме этого, например, специфически про Рава Каменского можно сказать, что это был человек, который Всевышний не дал очень большие способности, это известно. И вот всего, что он достиг своим трудом. Так вот, именно тот труд, который он приложил, это то, что Всевышний ценит. Были какие-то люди, которых Всевышний изначально наградил гениальными способностями. Среди них было много евреев. Мы же знаете, что процент евреев, которые получили всякие Нобелевские премии по всяким вообще отраслям науки, он самый высокий. То есть на количество вообще Нобелевских лауреатов там ощутимо более высокий процент еврейских фамилий. Вот если вам интересно, можете проверить в Википедии. Не могу вам сейчас точно сказать, какой процент, потому что не помню, но это точно, как сказать, исследовано. Да? Но теперь спрашивается, Всевышний дал нам такой великий талант. Вы могли его направить на разные вещи. Что вы с этим талантом сделали? Далеко не все люди направляют свой талант на благо человечества. Есть люди, которые свой гениальный талант могут направить на преступление. Если кто-то из вас читал когда-то Шерлока Холмса, да, Конан Дойля, помните, там был такой герой, злодей, которого звали Мориарти, помните, который с Шерлоком Холмсом конкурировал. Вот этот человек был гениальный, поэтому даже Шерлоку Холмсу с ним было тяжело справиться. Но этот человек, он взял и всю свою гениальность направил на зло. У нас вокруг нас есть люди, которые свои гениальные способности направляют на зло, далеко не все их направляют на добро. Само положение, какие Всевышний дал человеку таланты, оно еще не говорит то, что он станет великим, величиной в Торе или в науке. Нет. У человека всегда есть выбор, что с этим талантом сделать, что с этим подарком сделать. И Всевышний никогда не ценит его именно за его гениальность. Почему? Потому что это подарок. Подарок можно взять, дать, и подарок можно взять. Точно так же, как красота, ее можно дать. Красота – это подарок, да, с небес женщине или мужчине. Красоту можно дать, красоту можно взять. Ее Всевышний не может ценить то, что он дал сам, поймите. Мы должны это ценить. Мы должны ценить тот потенциал, который нам дал Всевышний, потому что, когда мы его ценим, мы понимаем, в сторону чего нам надо стремиться, мы понимаем, над чем нам надо работать, мы понимаем, как мы можем себя реализовать. Если мы все не осознаем своих способностей, нам очень трудно как бы их реализовать. Как можно реализовать то, что мы сами не знаем, правильно? Но, с другой стороны, даже если у нас эти способности есть, у нас всегда с вами есть выбор, на что их направить и реализовать ли их вообще. Если мы, вот всегда родители, когда делаешь какую-то лекцию по воспитанию детей, то всегда у родителей есть вопрос такой, как сделать наших детей счастливыми? Мы хотим сделать наших детей счастливыми. И вот, например, после Второй мировой войны, когда была такая сильная бедность, то дети, которые были детьми войны, когда они стали родителями, это особенно было, чувствовалось в Америке, в Европе, потому что в России тогда, что бы родители не хотели, в любом случае у них не очень-то могло получиться на тот момент, да. Но в Америке, в Европе, там, где экономика быстро восстановилась и стала более успешной, то как бы родители очень сильно хотели сделать своих детей счастливыми. И они засыпали их подарками, они давали им, всячески работали очень тяжело для того, чтобы заработать материальное благополучие, потому что в результате войны у них, у самих, как у детей войны, вот этого благополучия не было. У них там были, не знаю, одни туфли на 5 человек, там рубашка, которая была велика на 3 размера, есть было нечего. Вот так вот они выросли. Да? И после этого они хотели сделать своих детей счастливыми. Мы с вами все хотим сделать наших детей счастливыми. И они думали, что если они их вырастят в мире благополучном, в котором есть все, да, много денег, на которые можно купить, я не знаю, кучу игрушек, там, красивую одежду, кучу еды, то, конечно, их дети будут счастливыми. Теперь что получается в результате? Что с каждым годом материальное благосостояние людей растет и растет, а уровень так сказать, количество обращений к психологам, психотерапевтам, психиатрам тоже растет, вот прямо, как сказать, в прямой связи с повышением материального уровня людей. Вот чем государство более богатое, чем там лучше людям живется, тем больше людей будет обращаться к психотерапевтам, психологам, психиатрам, тем больше людей будут сидеть на наркотиках или на алкоголе, или на каких-то там других видах зависимостей, а потому что им плохо, потому что у них черно на душе, и они пытаются каким-то образом это заглушить. Тем больше будет процент самоубийств среди людей. И вот, казалось бы, почему так происходит? Потому что человек не может быть счастлив от того, что кто-то другой ему дал. Человек счастлив благодаря тому, что он делает сам. Если мы хотим научить наших детей быть счастливыми, если мы хотим, этому можно научить. Не сделать их счастливыми на всю жизнь. Мы не можем взять ответственность за жизнь наших детей. Даже если у них было розовое детство, у них было все. Все равно это еще не гарантирует, что потом в будущем они всю жизнь будут счастливы, даже, может, скорее наоборот. Для того, чтобы наши дети были счастливы, мы должны их этому научить. Что мы должны сделать для того, чтобы научить? Несколько вещей. Между прочим, обратите внимание, что все, что я советую делать детьми, это касается тех людей, у которых детей нету и не было никогда, и также тех людей, у которых дети уже выросли, есть внуки и правнуки, и уже ничего, они как бы уже дети живут в другой стране, они вообще их не могут воспитывать. Все равно то, что я сейчас говорю, это важно, потому что в каждом из нас живет ребенок. Помните, мы говорили с вами, что все стадии развития личности, которые мы с вами прошли, они как матрешки у нас в душе живут. У нас иногда проявляется маленький ребенок беззащитный, иногда любопытный малыш такой, уже более старшего возраста, иногда подросток такой бунтарь, иногда романтическая юноша и девушка, иногда зрелый такой человек уже с каким-то зрелым пониманием жизни, да, даже когда нам 80 лет. У нас внутри вот эти все уровни личности, они остаются, и в разные моменты жизни они проявляются. Поэтому, когда я говорю, что мы можем дать нашим детям, это не обязательно физические дети, которые у нас еще дома, хотя это, я думаю, что это наиболее, как сказать, принесет видимые плоды, просто будет сразу глазами это видно. Но я также имею в виду и дети, которые находятся внутри нас. Есть несколько вещей, которые мы должны делать. Первое, что мы должны делать, это мы должны научиться ценить себя. Когда человек ценит себя, не результаты, а именно человеческие качества, то тогда у него есть гораздо больше возможности быть счастливым. Потому что он понимает, что счастье зависит от него. Это вторая вещь. Что вот научить ему вот этого понимания, что счастье в его руках, оно зависит от него. Сначала осознать те силы, которые Всевышний мне дал. Первый этап. И это можно делать с очень маленького возраста. Обрати внимание, что Всевышний тебе дал, да, какой ты у меня умный мальчик. Обрати внимание, не умнее других. Никогда не вносите соревновательного как бы момента. Нет, ты у меня умнее всех. Никогда не сравнивайте, ставьте братьев и сестер. Если вы хотите сделать так, чтобы ваши дети ненавидели друг друга, то самый верный способ сделать это начать между ними сравнивать. Это я могу сказать точно, абсолютно. Я вижу примеры вокруг себя. Просто бесконечное количество родителей, которые для того, чтобы их дети достигли успеха, делали какие-либо сравнения между старшим и младшим в пользу одного из них. Это всегда приводило к тому, что дети ненавидели друг друга, и никакой дружбы между ними не было. Поэтому, а поскольку я считаю, что один из моментов, который очень способствует ощущению счастья у человека, это когда у него есть семья. Это когда у него есть связь не только с его мужем и детьми, но также с братьями, с сестрами, с родителями, с двоюродными братьями. Потому что наши кровные родственники, мы не можем их выбросить просто как за борт. Это как будто бы часть нас. Когда мы не умеем быть в нормальной связи с ними, мы тем самым лишаем себя ощущение защищенности в этом мире, защищенности, близости, ощущение того, что есть вокруг нас близкие люди, которые нас поддержат в нужный момент, и мы можем поддержать их в нужный момент. Люди становятся одинокими. Одиночество – это бич нашего века. Казалось бы, у всех есть WhatsApp, и все могут переписаться в любое время дня и ночи с кем угодно, хоть в Австралии, хоть в Аргентине. А с другой стороны, мы абсолютно одинокие. И одна из вещей, которые нам делает это одиночество, это то, что мы не смогли еще с детского возраста создать хорошие отношения между нашими ближайшими родственниками. Родители, вы хотите создать не сравнивайтесь, не сравнивайте своих детей между собой никогда. Каждого, смотрите, он у вас единственный, неповторимый. Вообще нет никакой связи. Если его брат очень хорошо учится в школе, а у него не получается приносить пятерки, он приносит тройки, это совершенно не значит, что вы должны это подчеркивать. Это также не значит, что вы теперь будете бояться отличника, хвалить за его пятерки. Но обязательно найдите в ребенке, в другом, тоже что-то, в чем он хорошо себя проявляет, и хвалите это, развивайте это, отдайте его на тот кружок, где он может это развить. Очень-очень важный момент. Ребенка почувствовать свою полноценность, почувствовать то, что в нем есть какие-то достоинства. И не просто достоинства, а достоинства, которые он может проявить, который он реально может с ними что-то сделать. Обязательно-обязательно это делать. Вторая вещь – научить ребенка радоваться своим успехам, а также успехам окружающих. Тоже очень важный момент. Потому что когда мы не умеем радоваться успехам окружающих, то мы не можем тоже с ними создать связи. У нас нет близких отношений ни с кем. А человек – это существо общественное. Радость других за меня, за мой успех, она дает мне энергию, она дает мне силы, она дает мне веру в победу, она дает мне возможность преодолевать сложности, трудности. Мы наполняемся от других людей. И если я верю в успех другого, если я даю ему ощущение, что я рада его успеху, я вижу, что человек от этого наполняется, научите своего ребенка радоваться тому, что он делает хорошо другим, чтобы вот это вот ощущение того, что он сделал хорошо другому, оно должно приносить ему радость. Если человек умеет ценить себя априорно, без связи с своими успехами или неудачами, если человек умеет радоваться успехам другим. Если человек видит свою силу в том, что он несет добро в этот мир, а не борется с кем-то, то реально у этого человека есть гораздо больше шансов быть счастливыми, потому что нам всем нужны компоненты нашего «я». Помните, что такое «я» на иврите? Это «они». «Ауф», «ницрах», «яхоль». Переведем на русский язык «любим». Нам всем важно быть любимыми, но нас не могут любить, мы не можем поверить в то, что нас любят, если мы не любим сами себя. Очень важно научить своего ребенка, научить самих себя. Если нам этого не дали, а нам с вами уже 50 лет, и нам этого очень не хватает, мы можем это выработать в себе сами. Мы не должны, иногда надо психотерапевт для этого, иногда можем сами, в зависимости от ситуации. Но стоит над этим поработать, просто поработать над тем, что да, увидеть тоже, опять-таки, можно на листочке бумаги, можно проговаривать, можно пойти в какую-то группу поддержки, НЛП вместе изучать, можно пойти к терапевту, да что угодно. Один из моментов, который нас делает счастливыми, наполненными, и чтобы у нас была энергия дарить тепло и радость окружающим людям, это почувствовать, что я любим, я достоин любви. Когда я верю в то, что я любим и достоин любви, я получаю подтверждение этому от окружающего мира. То, что мы про себя думаем, мы всегда получим этому подтверждение от окружающего мира. И это очень странно, да? Казалось бы, ну как мы можем от всему получить подтверждение от окружающего мира? Ведь если я думаю что-то одно, а мне мир говорит что-то другое, так я же не получу подтверждение. Получите. Почему? Потому что мы не видим с вами все. Мы никогда не видим с вами в мире всю картину. Мы с вами видим эту картину всегда только частично. У нас у всех это называется рыя коллективит. Зрение у нас выборочное. Восприятие зрительное того, что мы замечаем, в этом мире оно выборочное, и оно исключительно соответствует тому, что мы думаем по поводу себя и окружающих. Мы из всей действительности, которая окружает нас, мы фильтром, своим мозговым фильтром, выбираем исключительно подтверждение тому, что мы думаем. Если мы про себя думаем, что мы люди неинтересные, скучные, никому на нас дела нету, никому мы ничего, порадовать никого ничем не можем, мы увидим подтверждение этому в поведении окружающих людей. Если мы уверены про себя, что мы люди очень интерактивные, у нас есть очень много что сказать другим, мы способны радовать других, мы увидим 100% этому подтверждение также от других людей. А что делать, если человек рожденный пессимист? Нету рожденных пессимистов. Пессимистами не рождаются, пессимистами становятся. Точно так же, как оптимистами. Каким образом становятся? Ну, первая, конечно, вещь, все на родителей сейчас спихнем, правильно? Это легче всего. Они уже свое сделали, сейчас на них все спихнем. Первое, что происходит, это, естественно, атмосфера в родительском доме. Потому что ребенок как губка, у него нет возможности сопротивляться родительскому влиянию до 7-8 лет, даже, может быть, даже, да, 7-8 вообще никак. ну просто никак, вообще нет никакого критического, так сказать, мышления и понятия о том, что родитель может говорить что-то неправильно. Оно постепенно, очень-очень медленно, и тоже не у всех детей, начинает формироваться к 12-13 годам. Только к времени бар-мицвы, бат-мицвы, да, совершеннолетней еврейского, но который, в принципе, соответствует и какому-то первому началу переходного возраста, такого настоящего, да, поиска себя. Это то время, когда у человека, его мозг, он способен вообще критически оценивать мнение окружающих о себе. Теперь самые важные люди, которые окружают ребенка, это те, кто его растят. Если это родители, это родители, если это бабушки с дедушкой, это бабушка с дедушкой, они от них впитывают это. Теперь это правильно, что есть люди, есть также врожденные качества, которые могут способствовать тому, что человек это будет впитывать больше или меньше, вызывать в себе это отношение больше или меньше. Но в любом случае, это не вещь, которую вы генетически получили. Почему мне так важно вам это подчеркнуть? Потому что то, что мы генетически получили, мы не можем от этого избавиться, правильно? Если у человека произошла какая-то мутация в хромосомах, вы же не думаете, что он может измутировать обратно, правда? Если, не дай бог, у кого-то есть ребенок тесмона Даун, да, болезнь Дауна, синдром Дауна, то мы же не понимаем, что там хромосома одна сломалась, и теперь уже обратно в здоровым человеком он стать не может. Это называется на уровне генетическом. Я таким родился. А мы таким не родился, мы таким становился. Мы стали таким человеком. Мы не рождаемся, мы становимся. И это очень важно понимать, что у нас всегда есть возможность выбора изменить то, что мы находимся сейчас. А почему нам надо изменить? А потому что мы хотим быть счастливыми. Потому что Всевышний нас привел в этот мир для счастья, и каждый из нас, не в зависимости от всех сложностей, с которыми он сталкивается, может стать счастливым. У нас есть две цели в этом мире. У нас есть цель работать над собой и стать счастливыми. И, казалось бы, эти обе цели, они должны противоречить одна другой, но на самом деле нет. Только когда человек работает над собой, он по-настоящему может быть счастлив. Потому что для того, чтобы быть счастливым, человек должен осознавать свои достоинства, чувствовать свои душевные силы, быть прикреплен к ним и быть способным давать это окружающим. Вот только это сделает его счастливым. Теперь каждый из нас есть какие-то вещи, в которых нам легче давать, нам труднее давать. Нам легче себя проявить, нам труднее себя проявить. Мицвот, они вот заповеди Всевышнего, это вещь, которая помогает нам построить себя. Каждый настолько, насколько он может, насколько на том уровне, на котором он находится, да, старается делать, продвигаться. Теперь для того, чтобы у нас были силы продвигаться, мы обязательно должны научить себя сначала понять, что жизнь – это процесс, и что любое движение к успеху – это уже успех. Просто сам факт, что мы идем по этой дороге в нужном направлении, это уже начало, это уже путь к успеху. Путь к успеху – это уже успех. Сам факт, что мы вообще стараемся двигаться в правильном направлении, это уже успех. Это первое. Второе, мы должны понять, что даже если в какой-то момент у нас силы нас подвели, или мы там перепутали что-то, запутались, что-то ошиблись и упали, это тоже путь к успеху. Шева помим и поль цадик, векам, так написано, 7 раз упадет праведник и встанет. Нам кажется, что праведник, он, даже если, потому что он праведник, даже если он 7 раз упадет, он встанет. Но на самом деле не так объясняют Хазаль. Они объясняют, что праведник становится праведником за счет того, что он упал 7 раз. Наши неудачи, они строят нас. Наши испытания, которые мы не выдержали, они строят нас. Написано, что Талмид Хахам не может понять высказывания, как бы таранические высказывания, Диврей Тора, до тех пор, пока он в них не ошибся. Мы не можем, да, вот эта известная русская поговорка на тему, что дураки учатся на чужих, на своих ошибках, а умные на своих, она неточная. Дураки не учатся ни на каких, а умные учатся на своих. Очень мешает лень работать над собой, и тогда опускаются руки. Вы знаете, лень – это очень интересное качество. Вот у меня сегодня была вот именно девушка, мы с ней обсуждали что-то, и там у нее сложные отношения с братом. Я ей сказала, скажи, пожалуйста, вот, что ты о нем думаешь? Она говорит, он ленивый. Теперь что выяснилось? В чем он был ленивый? Он был ленивый в учебе. Но, например, когда все касалось бизнеса или как организации чего-то, то у человека вдруг появлялась куча энергии. Что такое ленивый? Ленивый – это значит, что мы не видим смысла, не верим в успех чего-то, и поэтому мы это не делаем. Человек никогда не делает то, в чем он не видит смысла. А видим мы смысл в том, в чем мы можем преуспеть. Если человек про себя думает, что он не способен к математике, он даже не напрягается для того, чтобы понять, что учитель объясняет в классе. Если человек уверен, что у него две левые руки, он даже не будет питаться испечь халы, потому что он уверен, что у него получатся булыжники. Если человек не уверен в том, что у него все равно не получится идти вперед, благодаря ему работе над собой, он будет лениться это делать. Мы ленимся делать то, у нас нет энергии делать то, в чем мы не верим в успех. Если мы думаем, что если мы будем часто работать над собой, это очень сложно, но все равно не получится, мы это делать не будем. Если у нас есть какая-то вещь, что мы головой понимаем, что ее нужно делать для того, чтобы мы были счастливы, но у нас нет на это душевных сил, то, что нужно сделать, нужно взять... Ирина согласна. Нужно взять какую-то вот эту вот задачу и разложить ее на маленькие составляющие. Да? Например, например, да, вот женщина соглашается, что нет веры в то, что будет успех, и нет терпения. 100%. Нам хочется все сразу. Надо научиться радоваться процессу. Процессу научиться хвалить себя даже за маленький шаг. Маленький-маленький шаг, который вы сделали, хвалить себя. Понять, что самое трудное – это начать. Есть люди, которым трудно начать, есть люди, которым трудно продолжить, есть люди, которым трудно закончить какое-то задание. Вот каждый из нас относится либо к такой категории, либо к такой, либо к такой. Редко, когда бывает человек, которому легко делать все. Он может начать и закончить все на одном дыхании, целый год там что-то делать. Это редко бывает. Есть люди, которым очень трудно начать. Они боятся начать что-либо делать, потому что им кажется, что это слишком сложно. Но когда они уже начнут, вот они перейдут этот барьер, то после этого они видят уже, что ничего, вроде идет, и нормально. И потом у них уже все получается. Есть люди, которые начинают нормально, как это, начали за здравие, кончили за упокой. Да, есть такое русское, так вспоминаю русские пословицы. Да, начали за здравие, кончили за упокой. Вот они начали за здравие, но чем дальше он это делает, рутина его засасывает, у него весь энтузиазм сгорает, руки опускаются, и все, он посередине все забрасывает. Есть такие люди, которые начинают учиться тут, бросили, начинают работать там, бросили, начали рисовать картину, перестали, начали вышивать там, я не знаю, вышивания какие-то, забросили. И все так, ремонт на середине, все у них жизнь на середине, потому что им очень трудно продолжить. Людям, которым трудно начать, они должны себе представить какую-то маленькую вещь, которую они только начнут. Как только они соберутся на эту маленькую вещь, представьте себе еще одну маленькую, еще маленькую, еще маленькую, постепенно вы втянетесь. Люди, которые находятся посередине, и они все время бросают посередине, не в состоянии продолжить, это люди, которые не умеют себя поощрять за то, что они делают. Вначале с воодушевлением бросаются на это, а потом они забывают себя хвалить за то, что они делают. То есть им нужно научиться, этому можно научиться, и я вам очень советую, это вам может изменить жизнь. Можно тоже, опять-таки, делать себе таблички, записи, вести дневник. Очень помогает, где писать то себе похвалу за каждый день, что вы это продолжили. Еще одна вещь, возможно, вам нужно немножко варьировать. Есть люди, которые не любят повседневности, есть люди, которые любят все время новшеств. Им хочется все время что-то менять. Они загораются, и как только это становится серыми буднями, у них адреналин падает, они больше ничего не делают. Вот нужно с этим работать, нужно себе придумывать все время какое-то творчество посреди будней, для того, чтобы они, да, смогли закончить, и каждый раз за любую эту вещь, которую они, да, делают, они должны себе давать приз. Вот, или с кем-то договориться, чтобы с кем-то в паре работать. Я буду давать тебе приз, а ты мне. Есть люди, которые боятся закончить что-то. Они взяли, они продолжили, но закончить никак не могут. У них осталась какая-то там финишная прямая, знаете, берут какого-то, я не знаю, человека, который им ремонтировал, он уже все прекрасно отремонтировался. Осталось там, не знаю, последние лампочки закрутить, там, я не знаю, приклеить какие-то выключатели, и все будет готово. Он никак не может их приклеить. Неделю ждут, две, три, четыре. Что-то не приходит, ты уже все сделал, деньги не хочешь себе получить. Есть люди, которые боятся, что если они что-либо закончат, у них в жизни наступит пустота. И поэтому они никогда ничего не заканчивают. Если вы знаете про себя, что вы спринтер на короткие дистанции. Сейчас, секунду. Не результат в каждый шаг, успех сегодня, в всех умных учениях, методах. Да, и кабале. Конечно, каждый шаг это успех 100%. Да, но я, как я уже сказала, у людей это сидит на разных вещах. Вот одним из ключом к успеху, к движению вперед, это когда мы умеем проанализировать, что, какие сильные стороны нам Всевышний дал, а какие вещи нам мешают. Очень часто наши достоинства, они имеют продолжение, и они оборачиваются нашими недостатками в каких-то других вопросах. То есть то же самое качество, которое является достоинством в одном, оно является недостатком в другом. Например, человек, который любит новизну, ему очень легко прыгнуть в воду и начать какое-то новое дело. Он даже согласен пойти на какую-то авантюру, взять риск, у него все хорошо. Но какая проблема в новизне, когда мы имеем дело с каким-то длительным процессом? Что новизна, она не может быть бесконечной. И получается, что та вещь, которая вначале для него была его достоинством, она в середине стала его недостатком. Но умный, он не... идет прямо на конфликт в лоб с теми сложностями, которые у него есть. Не нужно. Вы старайтесь сложности, которые у вас есть, реально, во-первых, принимать их, понимать, что нет стопроцентных людей, у каждого из нас есть над чем работать. Если бы этого не было, нас бы Всевышний в этот мир бы не привел. Он нас привел, но он нас верит. Мы каждый день ему говорим, что мы его благодарим за то, что он нам вернул в милосердии свою душу, нашу душу. Знаете, он мог ее не вернуть. Он каждый день у нас, когда мы спим, часть нашей энергии, она поднимается на небеса, и Всевышний нас зарезает заново во сне. Да, почему написано, что сон – это 60-я часть смерти? Потому что, когда мы идем спать, каждый раз часть какой-то нашей энергии, да, душевная, она поднимается наверх, и Всевышний своей божественной энергией это нам возвращает. Мы утром просыпаемся заряженным, те, кто были в бессонной ночи. Правда, потом трудно с утра что-либо делать? Почему? И даже если спали днем, почему это не помогает? Почему за ночные смены платят 2-3 раза больше? Почему? Кроме того, что это вредно для здоровья. Потому что мы не восполняемся вот этой вот душевной энергией, когда мы работаем в ночь. Всевышний забирает у нас нашу душу и наполняет ее ночью. Те люди, которые работают ночью и спят днем, они знают, что у них вот этот уровень на долгий период, если это происходит, уровень жизненной энергии у них снизится 100%. Понимаете? Это очень большое милосердие со стороны Всевышнего, поэтому мы говорим: «Модеани рифанеха, мэлэхай вэкаям». Я благословлю тебя, благословляю тебя, благодарю. Благодарю тебя, Всевышний, который существует все время, он же все время нам обновляет. Шихзарта бинишмати бахимла. За то, что ты в милосердии своем вернул мне душу, ты взял у меня и ты зарядил меня божественной энергией. Раба ему на теха, велика вера, вера твоя, не вера в тебя, а вера твоя в кого? В меня. Он мне вернул душу, потому что он верит в меня, он верит, что с тем потенциалом, который он мне вернул, я сейчас пойду и сделаю с собой что-то хорошее, я буду идти вперед с тем потенциалом, который он мне дал. Он мне поэтому мою эту душу вернул. Если он считал бы, что мне уже со мной нечего в этом мире делать, то есть люди, которые во сне умирают, даже в юном возрасте. Раз этого не случилось, значит, он в меня верит. Значит, еще на сегодняшний момент есть у меня что делать с собой. Те, кто, люди, которые уже исправили себя, они уже могут идти обратно на небеса. Значит, у каждого из нас есть какие-то плюсы и минусы. Это нормально. Не то, что место под солнцем есть только ангелом с крылышками. Нигде такое не написано. Не только люди стопроцентные, они достойны любви. Нет такого понятия стопроцентность. У каждого достоинства есть обратная сторона. У каждого недостатка есть обратная сторона. Вопрос, в какой ситуации мы этим пользуемся. Вот и все. Значит, нужно, если мы понимаем, что есть какая-то вещь конкретная, которая нам мешает идти вперед, то мы должны подумать, как ее по-умному обойти. Мы не должны с ней сталкиваться в лоб-лоб. Потому что борьба, она забирает силы, а вы хотите идти вперед. Вам для того, чтобы идти вперед, вам нужны силы. В борьбе люди силы теряют. Посмотрите, как борцы в бокс там, или я не знаю, что еще бывает, я уже забыла. Так как они, какие они все взмыленные после этого своего поединка, у них куча сил уходит на борьбу. Когда вы боретесь со своими какими-то вещами, какими-то склонностями, чертами характера, которые вам не позволяют идти вперед, лоб в лоб, вы теряете на этом очень много сил, и не факт, что выиграете. Всегда старайтесь обойти сложность. Постарайтесь всегда найти положительные моменты в своей личности, которые могут вам помочь это преодолеть, они всегда есть. Всевышний нас, этот мир сделал положительным. Когда он создавал Парашат Брешит, первая самая недельная глава, да, Торы, с которой Тора начинается. Почему Всевышний начал Тору с описания о том, как он создавал небеса и землю? Он же мог сразу начать, например, с выхода из Египта, или, а еще лучше, с дарования Торы на горе Синай, правда? Вот сразу к делу и перейти. Зачем было всю эту историю рассказывать? Для чего? Для того, чтобы мы услышали, что Всевышний все, что он создал в этом мире, ураш зетов, он видел, что это хорошо. Никогда не было сказать, что в рае луким кира. Не было такого вообще. В иудаизме нет ра, нету двух сил, нет вот этой вот биполярности, что есть у нас что-то хорошее и у нас что-то плохое, что-то от Всевышнего, а что-то от лукавого. Ничего нет у нас лукавого. Нет его. Есть эти рараш внутри самого человека. Беседер, ничего страшного. Но все, что Всевышний создал, он создал его хорошо. Любая черта характера, которая в человеке есть, он всегда может ее обратить на добро или на зло. Все, что Всевышний нам дал, оно все для того, чтобы нам достичь счастья и помочь другим людям достичь счастья. Для того, чтобы радовать других и себя, для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы этот мир был прекрасный. Всевышний написано в книге Дворим: «Ани натати лифанеха айом браха и нанинутен». Лифанеха айом, но тен даже в настоящее время, браха выклала. Я сегодня даю перед тобой благословение и проклятие. Да? Вы бахарта бахаим, выбери жизнь. Для того, чтобы жизнь можно только выбрать. Теперь, сейчас про секундочку, сейчас мы зайдем, я зайду только на секунду в чат, да, и я не успела прочитать вопрос, который здесь есть. Сейчас, секундочку, мы это сделаем. О, отлично. Вот, спрашивает человек. Теперь надо понять, в чем состоит моя задача в жизни. Если нет этого понимания, жизнь кажется рутиной и непонимания, чем можно вдохновиться. Никто, сегодня у нас нет пророков, да, и сегодня человек, он, да, всегда можно посоветоваться с Равом, если он у вас есть. Но сегодня, в принципе, человек, почему нет пророков? Потому что Всевышний верит в то, что люди сами, у них хватит душевных сил осознать, что от нас требуется самим. Обычно человек, его предназначение заключается в том, что в тех сферах деятельности, в которых он силен и способен, которые доставляют ему удовольствие, в которых он чувствует, что может принести пользу людям. Сам факт, что вы приносите пользу другим. Знаете, это звучит, может быть, очень громко. А как вот я вот пенсионерка, сижу дома, мне 80 лет, я уже с трудом выхожу на улицу, как я могу принести пользу другим? Вот всегда можем принести пользу другим. Сам факт, если мы просто выйдем на улицу и улыбнемся прохожим, это уже польза другим. Вот мы идем, видим, ребенок плачет. Подойти к нему: девочка, а почему ты плачешь? Где ты живешь? Чем тебе можно помочь? Вы не понимаете, насколько сегодня наш мир, он холодный. Люди спешат все куда-то, бегут, сломя голову, понимаете? Как говорил Рав Кушнир, все люди становятся на ноги, пока их не протягивают. Всю жизнь они в каком-то беге, непонятно зачем, за какими-то успехами. И пока уже жизнь не заканчивается, все время живут завтрашним днем. Завтра будет хорошо, завтра мы купим квартиру, купили квартиру. Завтра мы купим более большую квартиру, купили. Завтра мы купим Мерседес, купили Мерседес. Теперь два Вольво, купили. Теперь поехали на Ямайку, поехали. Вот каждый раз... Теперь все время живем каким-то завтрашним днем, а сегодняшним не умеем наслаждаться. В этом вся и проблема. Наша жизнь, она прекрасна и удивительна сейчас, но мы должны научиться жить не в прошлом, оплакивая ушедшие годы молодости или свое несчастное детство, не в будущем, когда Машиах придет и все будет хорошо, без Раташи мы очень его ждем, а сегодня, сегодня мы должны жить, понимаете? Мы должны стараться делать вещи, которые будут радовать нас сегодня, и это будет ключом к нашему успеху, к нашей радости, это ключ к исправлению этого мира, это ключ к тому, чтобы божественное присутствие было больше в этом мире, потому что когда будет любовь, братство, единство между людьми, когда люди не должны будут конкурировать один с другим для того, чтобы доказать свою, я не знаю, важность, первостепенность и успешность, а они будут рады успехам других. Тогда наш мир будет действительно прекрасен, и это зависит от нас. Батшева, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы еще?
Спасибо большое. Если у кого-то возник вопрос, можно поднять руку, и мы включим вам микрофон, или же написать нам в чат. А тем временем, Ирина, я попрошу у вас, случайно интернет был не очень устойчивый, и права организатора перешли к вам, и я не смогу выключить
запись. Что должна сделать?
Возможность говорить. Вам нужно встать на мое имя, и сверху есть три точки. И там, или если у вас на русском правоорганизатор.
Да, все хорошо. Это называется, как будет правоорганизатор на... Хост. Сейчас, секунду, я поищу. Хост. Make host. Make host.
Да, да. Спасибо большое.
Yes. Хорошо, все сделано, все нормально.
Отлично. Теперь, если у кого-то есть вопрос, я могу включить микрофон, и у меня возможность организатора.
Спасибо большое вам за теплые слова. Это очень мне дает силы и энергию продолжать делать эти уроки. И я получаю от этого очень большое тоже удовлетворение. Если хотя бы часть из наших слушателей это дало жизненные силы, радость, какой-то путь к тому, как бы улучшить свою жизнь, я считаю свою миссию выполненной.
Спасибо большое. Я вижу, что у нас Анна подняла руку.
Да.
Анна, пожалуйста, можете задать вопрос.
Да.
Шалом, Рабанит. Такой вопрос. Ставим важность не на результат, а на ценность.
На ценность и на процесс. Потому что результат не всегда зависит от нас.
Рабанит, вопрос вот в чем. Предположим, ребенок сделал что-то хорошее.
Да.
Я не хвалю его, что он молодец.
Да.
Я хвалю за какое-то конкретное действие. Но вопрос вот в чем. И ведь можно хвалить, то есть здесь уже требуется мой мозг и мое знание найти, какую он ценность преследовал, что он это сделал. И за это...
Ребенок маленький, ценности никакие не преследует. Маленькие дети, они преследуют ценность, понравится вам. Вы не должны искать ценности
у моих детей. А за это не надо хвалить, что ты
какой... Во-первых, вы можете ему сказать, что мне очень приятно, что ты хотел порадовать меня. Вторая вещь, вы можете похвалить его за то, что хорошее, что он сделал. А третья вещь, что без связи с его хорошими поступками вы можете периодически просто ему говорить, ты у меня такой хороший мальчик, я так рада, что ты у меня есть. И это даст ему ощущение того, что он любим. А когда человек любит, понимает, что он его любит, он начинает любить себя. И это будет безрат Ашем ему потом, когда он будет уже взрослым человеком, оно ему даст возможность выбрать ценности. Потому что дети до 12 лет ценности не понимают. Но ничего страшного.
Рабанит, ребенок уже взрослый и немножко подкован, он ставит замечание, что не хвали, не оценивай меня, а хвали действия.
Ну хорошо. Очень хорошо, беседер, ваш ребенок хочет, чтобы вы хвалили действия. Он даже вам сказал, что он хочет.
А это правильно? А это правильно?
У нас есть правило такое очень важное, мы должны дать человеку то, что ему нужно.
А это вообще...
Человеку нужно сам. То есть... В жизни мы не должны быть правыми. В жизни мы должны быть умными. А умными – это дать человеку то, что он просит. Если ваш ребенок настолько, у него есть самосознание хорошее, что он даже, в отличие от большинства детей, понимает, я не знаю, сколько ему лет, понимает, что ему нужно для счастья, дайте ему то, что ему нужно. А также хвалить его за действия. Но при этом вы... Когда между действиями обнимаете, целуете его, говорите, что вы его любите. Потому что я думаю, что раз он хочет, чтобы его хвалили за действия, у него есть такое, что он сам себя хвалит за действия. А нам надо научить его, чтобы он себя хвалил, он себя ценил просто потому, что он человек. Так вот, вы будете его хвалить за действия, когда он что-то хорошее делает, потому что он вас об этом попросил. А мы даем другим то, что они просят, если это вразрез с лохой не идет. А с другой стороны, в промежутках между этим, когда он ничего не делал, вы просто можете ему говорить, как я счастлива, что ты у меня есть. Это же правда.